двоє заодно. Против скуки и будней. Еженедельное 8 марта. Бла блондинки.
Hi, tiger. Teach me, tiger, how to kiss you.
Это программа «Бла, блондинки» на 94.8 FM. Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
В гостях у нас президент Ассоциации микрофинансовых организаций. Боже, как много умных букв.
Ярослав Кабаков. Хором мы смотрите.
Здравствуйте.
Твиттер и СМС, давай начнем с этого.
Плюс 7-925-888-948-948. Это номер для ваших СМС-сообщений, друзья. Говорит Москва.ру, специальная вкладочка. Там можете бесплатно задавать вопросы.
Да, ну, кто не понял, Гладьева на самом деле. Сейчас будем выяснять все у Ярослава Кабакова.
У нас на самом деле корыстные цели, да. Вот мы позвали вас для того, чтобы мы со своими блондинистыми мозгами могли понять и объяснить другим, что сейчас вообще происходит в российской экономике.
И начнем, наверное, с того, стоит ли еще менять доллары и евро на рубли, или уже, может быть, назад менять, или вообще ничего никуда менять не надо.
А еще что делать с долларом и евро, если они...
Которых у нас все равно нет.
Ну, я боюсь даже не с блондинистыми мозгами особо понять, что происходит в экономике на текущем моменте, очень сложно. А у нас не осталось прогнозистов, я бы так сказал, да, почему? Потому что все прогнозы, которые были сделаны в начале этого года, они все не оправдались.
В том числе ваши.
В том числе и мои, да. То есть, в принципе, я могу отметить, что года два или три назад, да, я предполагал, что будет такой сценарий развития. И, в принципе, вот у нас была даже с Хазиным такая передача, и мы жестко, так скажем, рассуждали на эту тему. Я говорил о том, что если нефть скорректируется до 60 долларов, то все у нас будет не очень хорошо. Но как-то вот эти годы достаточно высокой цены на нефть, они так расслабили, и осторожность в прогнозах практически у всех экономистов, она ее не стала просто-напросто. И вот то, что сейчас происходит, это такой не очень хороший сценарий того, что могло произойти как раз и три года назад.
А где-то в апреле, по-моему, вы публиковали у себя в Фейсбуке тоже такие прогнозы, ссылаясь на других экспертов, и там предполагалось, что цена нефти будет примерно в 2014-м 101 рубль, насколько я помню, до 108 вырастет к 2016-му, ну, то есть...
А сейчас, да, мы, ну, думаем, что будет...
А сейчас мы думаем, сколько будет?
Сейчас мы не думаем. Ну, сейчас можно говорить только об одном, да. Вот сегодня, кстати, было выступление там саудитов по поводу того, что они будут добывать весь объем, который они добывают, даже при цене нефти в 20 долларов.
То есть ничего это нам делать... чем грозит, если будет действительно 20 цена? И вообще возможно ли такое?
Ну, это... Экономисты, так скажем, смотрят скептически на это. Почему? Потому что это уже ниже себестоимости добычи даже у Саудовской Аравии. Но, в принципе, это уже коллапс мировой экономики.
48-й спрашивает, второй раз повторно задает вопрос. У меня есть валюта, но продать ее или купить невыгодно. Так вот, что с ней делать? Какой выход?
Значит, смотрите, объясняю, что делать. Если вам необходимо купить или продать больше тысячи долларов, то самый простой способ, и, в принципе, им я сам пользуюсь, это выйти на биржу. То, что предлагают наши обменники, это просто-напросто издевательство, потому что спред, ну, то есть разница между покупкой и продажей, она очень существенная.
Спасибо, что вы нам объясняете.
Да, я думаю, да. Я думаю, вы без меня знаете о том, как спекулянты наживаются. Но вот если открыть, да, сейчас пойдет ненормативная лексика, открыть брокерский счет, да, на валютной секции, завести
туда...
Дорогие
слушатели, вы не видите, как напряглась Катечка в лице, я, видимо, тоже.
Да, ну, это по большому счету выйти... Сегодня у нас физические лица имеют право, возможность, я бы так сказал, выйти на торги на биржу и купить доллары за рубли вот именно по биржевому курсу. то, что все СМИ озвучивают, вот сейчас там курс порядка там 54-14, да,
по-моему? Да, что-то около того. Но
да, вот именно по этому курсу вы можете на бирже купить. Это не так сложно и не так долго, по большому счету, поэтому, ну да.
А вот наш слушатель говорит, что у него всего 500, а не 1000.
Вот если 500, то уже как бы возникают сложности, необходимо, наверное... Вы знаете, я вот своей знакомой посоветовал, она, у нее там 500 евро, она не знает, куда их продать. Я говорю, ну, обратись, сейчас очень многие едут в отпуск, просто напиши там на своей странице в соцсетях, потому что продаешь $500, кто-нибудь поедет, наверное, тебе обменяет. Это проще с точки зрения того, чтобы не связываться с обменниками, потому что в обменниках разница между покупкой и продажей, она там, по-моему, рублей 10 составляет. Да.
Слушайте, продолжая тему обменников, насколько вообще законно то, что во многих обменниках сейчас люди приходят с валютой, допустим, да, ну или неважно, ну, чаще всего с валютой, они приходят, заходят, курс висит один на табличке, они заходят уже в кабинку, и курс тут же меняется, когда операционист, например, видит, что большая сумма. Это у меня несколько знакомых рассказывали такие вот истории о том, что происходит в Москве.
Ну, я думаю, курс меняется не только из-за того, что там большая сумма или небольшая сумма. Курс меняется постоянно. Вот. И
ну, когда видели... человек вошел уже в кабинку, курс висел один, он может поменяться,
может,
пока ты там
может,
находишься?
Да, это законно, что, да? Я не думаю, я не знаю, как там с точки зрения регулирования все обменные пункты у нас должны относиться к банкам. Вот, и меняет, ну, 3-5 раз, вот, 5 раз это сейчас, по-моему, минимум меняет в течение дня курс в обменных пунктах. Поэтому можно, да, попасть и на такие моменты. А движение на валютном рынке, ну, это, конечно, нечто, потому что там 40 рублей мы видели волатильность в течение дня, когда там курс менялся просто вот в моменте. Уходил
ну
вверх,
вот и 48-й наш слушатель пишет все-таки. Ну ладно, спасибо, продам ВКонтакте деньги и куплю на eBay iPhone какой-нибудь. Вот так вот.
Если хватит.
А вот я видел, кстати, видел заметочку журналистов очень интересную. Почта России продавала WebMoney. Ну, то есть, как любое юридическое лицо, да, там, они купили WebMoney там по определенной сумме, ну, по определенному курсу, да, там, по 38. И так и продают эти WebMoney. А WebMoney, ну, там, $50. И то есть получается, что уже прошло время, там, месяц или еще что-то, а вот висит еще ценник старый. Да, ну, потому что...
Надо брать, вы считаете?
Ну, да. Потом вы просто приходите, покупаете по этому курсу, заводите эти WebMoney себе на кошелек, и у вас получается там $50, предположим, или $100.
Надо брать, Катечка.
Так что, слушатель дорогой,
председатель правления ВТБ-24 Михаил Задорнов на днях сказал, что он никогда еще не сталкивался с таким уровнем панических слухов среди экономически грамотного населения. И он рассказал о том, какие были заказы на кредиты в ВТБ, и рассказывал про то, что до 15 декабря со счетов сняли, точнее, ничего не снимали, особенно ажиотажа не было, а вот с 15 декабря как раз начали снимать и сняли 20 миллионов только за один день долларов. 18 декабря суммарный заказ был на 140 миллионов долларов и 50 миллионов евро.
Наличными по всей стране.
Да, то есть, выходит, Путин и Набиуллина были правы, когда говорили, что все, что у нас происходит сейчас в экономике, в том числе виновато в этом населении.
Так что называемые спекулянты, население, которое ринулось...
Давайте так. Нет, я не думаю, что виноваты наше население. Я думаю, наоборот, наше население во многом не виновато. И спекулянты, но спекулянты...
Мне кажется, тут нарушены причины следственной связи.
Да, и вот, так скажем, следствие о том, что правы или неправы, я бы здесь поостерегся делать выводы. Но, в принципе, я могу сказать, что спекулянты, тех спекулянтов, о которых шла речь, это, конечно, не физлица, это валютный рынок, это биржа, да, то есть это объемы, которые через биржу проходят. Да, там как раз и банки участвуют, и наш замечательный корпоративный сектор, которому платить долги зарубежным кредиторам и так далее. А вот с точки зрения того, что много панических слухов, да, очень, очень большое количество, я бы даже сказал бы, что... Вот пострадали наши банки очень сильно от того, что вот такой был отток средств. И, по-моему, позавчера или вчера, вот у меня коллега видел даже КАМАЗы с деньгами, которые едут в регионы для того, чтобы предоставить ликвидность. Да,
а как он разглядел в КАМАЗах деньги?
Ну, вы знаете, КАМАЗы с деньгами, они все-таки очень специфичные, так скажем, с охраной и со всеми делами. Но я имею в виду, и приходили мне смс-ки по поводу того, что вот виза там в ночь, там с какого-то на какое-то вдруг перестанет работать, что нужно срочно снимать деньги там, и так далее и тому подобное.
Но все работало, люди выстроились бедные в очередях.
Да, 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 да. И это очень, конечно, ужасно. Почему? Потому что доверие государству у нас, я имею в виду, вот в экономическом плане резко понизилось.
На 44-го-то и ругают за то, что мы у микрофинансиста спрашиваем о макроэкономике.
Ну, микрофинансирование – это тоже часть макроэкономики.
Российские компании и банки в этом году должны погасить внешних долгов примерно на 130 миллиардов, да, долларов. Вы знаете, сколько еще осталось погасить и откуда взять эти деньги?
Возьмут из экономики. Откуда же еще? Больше нет.
То есть, да. Чего мы ждем?
Вот напрягает текущая ситуация, особенно те ставки, которые сейчас идут по депозитам, банки, то, что сейчас предлагают. Такое впечатление, что мы готовимся ко второму раунду забегов по выемке валюты из российской экономики. Первый этап мы уже, вот первый раунд мы пережили. Вот такое впечатление, что сейчас как бы идет подготовка ко второму забегу.
Но Медведев тут то ли сегодня, то ли вчера сказал, что это временно, конечно, мера по ключевой ставке в 17%.
Нет, я имею в виду по депозитам. Депозиты,
ну, соответственно,
сейчас...
если 17% ключевая, нет, наверное, нет, это же, нет, повлияет, нет, на депозиты, нет, в том числе.
Нет, это вообще в действительности очень... так скажем, не привязаны друг к другу события. Да, почему? Потому что у нас есть множество ставок. Ключевая ставка, она не играет такой существенной роли.
Почему же все тогда после этого начали поднимать ставки, если они не привязаны?
Ну, это прямо, я не знаю, так ЦБ дал отмашку, что ли, для этого. Но, в принципе, первый круг банков, надо себе представлять, они участвуют там в аукционах ЦБ, да, по предоставлению ликвидности, репо. Ну, там тоже ставки были подняты, в принципе, в этот же момент. И таким образом банкам стало невыгодно привлекать ликвидность у ЦБ и в том числе как бы ее переводить в иностранную валюту. Но то, что банки у нас сейчас там озвучивают ставки депозитов под 20%, говорит о том, что они аккумулируют рубль. А если они аккумулируют рубль, то весьма вероятно шоу может продолжиться с тем, что начнется скупаться доллар.
Ну, смотрите, Путин заявил, что в худшем случае нам придется потерпеть 2 года. Кудрин, что мы только на пороге полноценного экономического кризиса. Вот где мы сейчас находимся, в какой стадии?
Ну, видите, как бы, да, и сильные миры сего не знают, где мы находимся.
Вот. По вашим ощущениям, мы где? Мы на пороге, в середине?
Вот вы знаете, у меня очень дежавю, связанное с сентябрем 2008 года. То есть, когда уже стало понятно, что не так все просто в экономике, с ликвидностью в банковском секторе, и в сентябре все поверили о том, что вот мы развернулись, да, там все хорошо, там и так далее. Фондовые рынки поползли наверх. Но не все так просто оказалось, и дно оказалось только в январе-феврале. Поэтому я думаю, что текущая ситуация, она пока еще не завершилась со всеми неурядицами. Но как она будет проявляться, пока сложно говорить. Почему? Потому что, вот, опять же, если даже говорить там про курс доллара, текущая ситуация, ну, да, там мы видели 60, мы видели 80 по доллару, а сейчас мы начинаем, так скажем, рубль начинает укрепляться.
Искусственно ли, как полагают другие эксперты?
По поводу того, что было ослаблено. Да, конечно, искусственно. Ну, как искусственно? Любая ситуация, она в той или иной степени искусственна, да, то есть участники рынка поняли, что есть возможность заработать. И, в принципе, многие заработали. Вот даже... Даже Костин, говоря там по поводу ВТБ, вы знаете, да, он там обещал подраться с любым, кто скажет, что вот ВТБ там спекулирует на рынке, но в конце своего интервью добавил, что ВТБ закупился валютой еще летом. То есть вот прям как знал
Молодец. Да. А Петр спрашивает, Набиуллина, по словам Глазьева, подыгрывает Америке. Это правда?
Ой, нет, я не думаю, что она подыгрывает Америке. Насколько я себе представляю, единственное, кому подыгрывает наш глава Центробанка, это президенту. Вот, и видя ее фотографии каждый день там, с различных встреч, вот внешний вид у нее все хуже и хуже становится. Вот, опасаюсь я за ее психологическое здоровье. Почему? Потому что ответственность, конечно, на ней глобальнейшая, и все-таки это не тот период времени, когда можно, так скажем, как-то расслабиться и кому-то подыгрывать. Проблем очень много. Я думаю, что если ситуация и, так скажем, как-то проводится какой-то сценарий всех тех событий, которые присутствуют, то во многом он согласовывается между и президентом, и главами крупнейших компаний.
Ну, вот. И вот еще один вопрос. Это, наверное, наша слушательница, блондинка. Неужели в январе станет еще хуже, чем сейчас? Ну, хотя бы после марта. Может, получше быть, а то у меня отпуск в марте.
Ну, вы знаете, я думаю, что в январе будет более-менее спокойно.
А что будет в апреле?
А в март-апреле, кажется, в конце января можно как-то уже о чем-то говорить. Во-первых, у нас будут уже такие глобальные ориентиры по бюджету. Да, и доходы бюджета, и как, что будут сокращать, что будут убирать и так далее и тому подобное. Это первое. И второе, все-таки там в январе сумма внешних выплат, она не такая глобальная, как в...
В четвертом квартале 2014-го, мы поняли, да. Слушайте, а возможно ли заработать на кризисе? И кто, если это возможно, то кто может?
Заработать, вы знаете, для простого физлица заработать сложно, честно скажу. А вот с другой стороны, сохранить свой капитал и в той или иной степени его, там, скажем, не потерять, это возможно. А вот заработать, для того, чтобы заработать, надо все-таки ну, как-то учиться, наверное, на человека, который зарабатывает в кризисы.
Есть вообще такая профессия у нас?
Я даже не знаю.
Ну, там, Сорос тот же самый.
Агентство Standard & Poor's решило пересмотреть суверенные рейтинги России по заимствованию иностранной национальной валюты. Вот рейтинги поставлены на пересмотр с возможностью понижения. Вот Forbes считает, что им могут понизить до мусорного. Что это вообще значит, когда понижают рейтинги? Это имеет какое-то значение?
Что это значит, Standard & Poor's, я бы так сказал.
А что такое мусорный рейтинг?
Мусорный рейтинг. Ну, разберемся по порядку, давайте. Мусорный рейтинг – это рейтинг ниже инвестиционного. То есть, по большому счету, иностранные фонды не смогут, именно те, которые индексные, ориентированные на как раз рейтинговое агентство, на индексы этих рейтинговых агентств, они не смогут инвестировать в российскую экономику, ну, финансовые инвестиции в том числе. И тогда нас ждет падение в облигациях, да, то есть будут распродавать облигации компаний российских, российские, ну, в принципе, государственные облигации, будет падение на фондовом рынке, ну, и так далее. Вот. Торг со стороны S&P с нашим государством, я так понимаю, постоянно присутствует в этом отношении. Там не только S&P, там и Fitch. Вот. А теперь давайте разберемся, кто такие Standard & Poor's. Да, рейтинговое агентство, международное, американское. Вот. Вопросы к S&P, они тоже как бы присутствуют. В 2008 году они понизили рейтинги российских банков. Вот, при этом оставили на том же уровне рейтинги казахских банков. Сделали такую гадость нашему банковскому сектору в 2008 году. В принципе, все обошлось, и ничего там не произошло.
Но сейчас Moody's тоже понижает, начинает.
И Moody's понижает, вот. И если говорить про их политику, ну, а где они были там в кризис 2007-2008 года на американском рынке? Чего они не понижали там рейтинги Lehman Brothers? Ну, как бы...
Вот, в общем, не стоит вообще верить в то, что говорят.
Верить или не верить, я думаю, что все-таки не верить, а вот с точки зрения последствий, да.
Власть, а чем нам грозит?
Власть, я уже говорил о том, что будут распродажи, и, в принципе, это
не
очень хорошо для российской экономики. Но последствия от их действий, они будут, конечно же, очень существенны. И поэтому, честно говоря, не знаю, как к ним относиться. Вот их очень любит Николай Кощеев. Он их называл в 2008 году Проциклические рейтинговые агентства. Ну, то есть они понижают рейтинг, когда там уже все упало. Да.
А вот скажите, вот наши соседи, я имею в виду Белоруссия и Казахстан, и заявления президентов этих стран, я имею в виду Назарбаева, который сказал о том, что будут увеличивать военно-торговое сотрудничество с Украиной, Беларусь и конкретно Лукашенко, который сказал, что с Россией нужно рассчитываться,
торговать
за доллары и евро. Все вот это может сказаться на российской экономике как-то существенно? Или для нас это так?
Ну, вы знаете, я думаю, что как не существенно скажется. И Казахстан проводил девальвацию у себя, и Лукашенко проводил девальвацию, от которой, в принципе, по идее, страдает российская экономика. Вот, в товарооборотах и так далее. Ну, ничего страшного, потерпят вот такую ситуацию в российской экономике, я считаю. А одеваться в любом случае некуда, если говорить там про товарооборот с Казахстаном. Основная статья, которая у нас, это все-таки нефтегаз. Особо мы там ничем не торгуем. А если говорить про Белоруссию, да, там, конечно, взаимосвязи гораздо сильнее, но мы же с вами отлично понимаем, чем там занимались в Белоруссии, да, и на чем они хотели зарабатывать, на тех санкциях, которые вела Россия против
некоторых стран ЕС.
Да, некоторых стран ЕС, которые ввели санкции
против России.
Да.
И так это можно бесконечно. 93
спрашивает, ставка рефинансирования на Украине 17,5%. Стабильность нашей финансовой системы равна финансовой системе Украины?
Нет, конечно, вы что, абсолютно. Ну, во-первых, сравнивать тут абсолютно не приходится. Структура экономики, вообще доходы населения, расходы населения, мы абсолютно разные. Я бы даже сказал бы, что, конечно, ситуация на Украине, она сейчас аховая с точки зрения их бюджета, доходов, расходов и так далее. И чем все это закончится, тоже непонятно. Ну, в какой-то степени это, наверное, придает силы и Европе, и в том числе России искать компромисс, потому что если начнется, так скажем, полноценный кризис на Украине, то мы с вами отлично понимаем, куда пойдут, там, я не знаю, Запад и Восток Украины. Запад пойдет в ЕС, Восток пойдет в Россию, и, в принципе, мы получим долю своих проблем при крахе украинской экономики. Поэтому сравнивать здесь не приходится, и я бы даже более того сказал бы, экономика России с точки зрения устойчивости даже на сегодняшний момент она гораздо выше многих стран Европейского Союза. У нас все-таки и ЗВР, и фонды, и так далее, и тому подобное. Ну, и доходы нефтегазовые.
То, что мы сейчас называем кризисом в российской экономике...
Это пока не кризис.
Уже хорошо, да? Пока.
Ну, если говорить там, опять же, сухим языком, вот Глазев у вас был тут в студии, да, он бы, наверное, это кризисом не назвал бы. Ну, и любой экономист, в принципе, не назвал бы это кризисом. Какой
а что
кризис?
Это, как это обозвать все?
Сложная экономическая ситуация.
Нет, это ослабление рубля. Даже, видите, рейтинговые агентства, они только готовы пересматривать и говорят о будущем. Да, почему? Потому что пока только у нас получил такое негативное восприятие всего происходящего только население. Вот.
Что сыграло большую роль? Санкции, цены на нефть,
вы
Крым
знаете,
наш?
Я думаю, самую большую негативную роль это последние 3 года, которые, как развивалась Россия, вот со всеми вытекающими последствиями. В принципе, вот вы знаете, там президент в своем выступлении, он затрагивал эту тему, да, о том, что вот у нас такая экономика, структура, что мы не могли там перестроиться, ничего сделать там, и так далее. Ну, при желании, наверное, можно было бы сделать. Но, с другой стороны, тоже можно понять президента. Такое количество чиновников, все такие хитрые и умные, там, инновации развивали, только непонятно, куда деньги-то ушли. Вот. И, в принципе, как бы понять президента можно в этом отношении. потому что окружение такое. С другой стороны, инвестиции там в нефтегаз шли, потому что там доходность понятно какая. Вот. А делать все-таки надо. И мы никуда от этого не денемся, диверсифицировать экономику, какие дополнительные.
А мы никуда не денемся от новостей. У нас в гостях Ярослав Кабаков, президент Ассоциации микрофинансовых организаций.
Продолжим
мы
через 4 минуты.
Обо всем, да.
Двое заодно. Против скуки и будней. Бла-блондинки.
Мы продолжаем. Бла-блондинка, Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева и наш гость, президент Ассоциации микрофинансовых организаций Ярослав Кабаков. Здравствуйте еще раз.
Еще раз. Здравствуйте. Друзья, вы присылайте ваши смс-сообщения на +7 925 888 89 48. Пишите на наш сайт говоритмосква.ру. И не забывайте еще про твиттер «Говорит МСК». И всех, на самом деле, такие насущные вопросы задают. Все-таки как хранить деньги-то? Где хранить деньги? Доверять банкам, не доверять банкам?
Есть, хочется спросить.
Да-да-да.
Я должен отвечать?
Да, да, конечно.
Где хранить деньги?
Сберегательный касс.
Давайте, рассказывайте, где вы.
Вот как обычному человеку сохранить свои сбережения, спрашивает наш слушатель Бульма.
Ну, секрет здесь, наверное, уже давно известный. Диверсифицируйте, ну, то есть в разные валюты, разделите свои накопления.
И положите под матрас.
Да, ну, под матрас можно, не под матрас, можно в банк положить. А в текущей ситуации у нас еще до 1 400 000 гарантированно АСВ, возврат средств и так далее.
Вот Bloomberg назвал рубль и нефть худшими инвестициями года, а самыми выгодными оказались, знаете, вложения во что? В кофе. Ага. Среди валют лучший результат у американского доллара. Рубль почти за год подешевел по отношению к доллару на 45%. Ну, в России в кофе сильно не вложишься, тогда во что лучше?
Вот, ну, в зерно.
В зерно, да?
Да, в зерно.
А может, в шубы там? Это
нет,
вот,
в айфон.
Ну, нет, имеется в виду, если это биржевой товар, то, ну, если смотреть, да, то, наверное, зерно интересное. Был актив, подорожали. Вот сейчас правительство пытается ограничить экспорт зерна, потому что мировые цены подросли, да, и номинированные, опять же, в долларах. Поэтому сейчас очень такой активная продажа зерна идет. А в принципе на биржах неплохо торгуется.
Угу. Еще такой вопрос. Когда брать ипотеку?
Окей, рубль, где отдохнуть на выходные? Да, где на праздники? Нигде. Сейчас, наверное, уже сложно. Я думаю, что в текущей ситуации все-таки придется вот подождать, как там у нас президент сказал, полгода или два года, вот, и потом уже брать. Ну, потому что брать ипотеку выше там 15-16% годовых.
Что делать тем, кто уже взял? И тем более тем, кто
взял в долларах.
Нет, если в долларах, ну, не знаю, это сложно сказать. Почему? Потому что, опять же, если вы получаете доходы в рублях, зачем брать
изначально
в
было.
Долг, да, в другой валюте? Вы обрекаете себя на валютный риск. При этом эта ситуация повторяется, по-моему, каждый раз. И в 2008 году это все происходило, и в этот раз это происходит, да. Почему-то люди, ну, не бегут же к Центробанку с, там, я не знаю, с цветами и с конфетами, когда рубль укрепляется. Да, но
странно, почему?
Да, странно очень, почему. А вот когда рубль слабеет, почему-то как бы возникают такие вопросы. Вот, если у вас доходы в долларах, ну, берите тогда кредиты в долларах. А в принципе, ну, лично мое убеждение, что в долг лучше не брать и не давать.
А можете назвать 5 принципов выживания в кризис? Маленькие слиточки золота, например, покупать.
Да, это известная шутка 2008 года. Да, купить слиток золота, и когда будет совсем плохо, менять отрезать, да, маленькие кусочки и менять на еду.
А у нас их ведь, золото, точнее, его ведь стало много. Да, по данным МВФ, мы как-то за последние 20 лет в этом году небывало приросли.
Да, мы небывало приросли. До этого прирос очень сильно Китай. Они тоже очень много инвестировали. И, в принципе, вот этот рост на рынках золота, который мы видели там, с 2006-2007 года, во многом объясняется скупкой золота в ЗВР многих вот, развивающихся стран.
И вот наш слушатель тоже спрашивает, 48-й, а золото будет дорожать или дешеветь? Не подскажете?
В текущей ситуации, я думаю, что пока будет стоять и, может быть, немножко дешеветь. Пока не планируется. Я не думаю, что сейчас как бы есть такая уж большая необходимость закупаться золотом там, со стороны крупных участников, я имею в виду, в первую очередь, государств. Уже, так скажем, идет развязка закупки золота. Если что-то где-то будет происходить, да, то, наверное, им будут рассчитываться и выбрасывать на рынки.
Пять принципов, да, вы при этом не назвали, которые Катечка просила, как выжить в кризис.
Вы знаете, ну я думаю... Основной принцип, наверное, это соотносить свои доходы с расходами. Больше, наверное, никак.
Но мы все порядка победнели, мне кажется,
да,
немножечко.
Больше работать, больше увеличивайте свои доходы.
Больше
ищите
работать?
Вторую, да. Больше работать, я имею в виду, что дополнительные заработки. Это основное. Инвестируйте в себя, это тоже очень важно. То есть именно с прицелом на...
Инвестировать в себя, делаю. Подождите. Значит, я занимаюсь йогой, да?
Да, вот ты вообще очень правильно. Я поэтому в тебя верю.
Ну, если йогой занимаетесь, то, наверное, с прицелом там того...
Преподавать, конечно.
Да, в дальнейшем преподавать. А вот если не получится преподавать...
Ну, я останусь так, здесь работать.
Плюньте там.
Мясо, может быть, не будете есть. Опять же, расходы сократить.
Вот. А 48-й предлагает больше молиться, опять же.
Ну, если в такой аскезе, то, наверное, да, можно.
Вот Артем говорит, я работаю на нескольких работах, плюс фриланс. Кто хочет и может, будет больше получать.
Абсолютно верно. Вот, ну, это основной принцип.
И Марина задает вам личный вопрос. Сколько членов состоит в ассоциации микрофинансовых организаций, за счет каких средств она существует?
О, вот так вот.
Да, вот так вот прям.
Вот. Ну, у нас порядка 30 членов. Мы консолидируем рынок участников микрофинансирования. Вот, в том числе у нас есть доходы, связанные с тем, что мы продвигаем наших участников сервисной компании на рынок микрофинансирования. То есть мы даем возможность... тем стартапам, которые есть на рынке, развиваться вот в этой отрасли. На этой живем.
А часто... Скажите, пожалуйста, к вам часто обращаются люди, ну, как к эксперту, как к аналитику от экономики, с какими-то вопросами, вот что же мне делать с моими несметными богатствами? Вот среди этих людей бывают люди из списка Forbes, например?
Нет, из списка Forbes ко мне...
Нашего российского, я имею в виду.
Нет, вот из списка Forbes ко мне не обращаются. Хотя в свое время, работая там макроэкономическим аналитиком, мы консультировали крупный бизнес и достаточно известные фамилии, да, пользовались нашей аналитикой. Но вот сейчас, наверное, я не стремлюсь даже общаться с этими людьми.
Почему?
Потому что, а зачем...
Ну, почему же? Ну, никогда же... не помешают такие друзья,
ну,
товарищи.
Я могу сделать только один вывод. Если человек стал там миллиардером, то, наверное, не просто так, и все-таки этому человеку пришлось чем-то пожертвовать, в том числе определенными человеческими качествами.
Даже, знаете, странно, а что, вот, ну, совсем бы, если по-честному, если вы занимаете финансами, экономикой, неужели... Эта сфера, в принципе, может быть настолько кристально чистой, что вы разделяете вот эти, там, не знаю,
хорошие,
больше, да, наворовали, не знаю, наобманывали, а вот эти меньше?
Ну, я вам скажу честно, да. Я считаю, что чем меньше наш бизнес связан, ну, так скажем, пересекается с госорганами, тем более... честным путем заработаны доходы этого бизнеса. Вот. И могу даже по собственному опыту утверждать, что тот бизнес, который там не влазит в различные госсхемы или госконтракты, в том числе, во многом более честный, нежели...
Почему?
Потому что если возникает там какой-либо заказ, гостендер или там еще что-то, какая-то гостема, туда приходит очень большое количество людей, которые просто хотят это распилить. Вот, и довести до ума многие темы у нас не могут. Я в этом отношении, честно говоря, вот, да, там, выступал очень давно с критикой, там, Кудрина, вот он там говорил о том, что надо все в копилочку, а мы говорили там, что надо вот развивать инфраструктурные проекты, посмотрите, как там Китай развивается. В 2008 году 600 миллиардов долларов вложил в развитие там стройку, дороги и так далее и тому подобное. Когда пришло время России раскупоривать кубышку, в том числе на различные проекты, становится страшно, честно говоря, да, потому что вот количество людей, которые как бы у нас в госорганах и сопряженных с ними, вызывает некоторые, так сказать, ну, в принципе, вы знаете, я думаю, что и для, там, нельзя говорить о том, что там для нашего президента это тоже какая-то новость, да, мы все видели, как он съездил вот сам последний во Владивосток с этим, как там, океанариум, нет, или...
А, когда скандал, да,
произошел. Да, там еще плюс ко всему с нашим газовым флотом, да, и все это как бы одно на одном, одно на втором и так далее и тому подобное. Поэтому я, да, разделяю для себя определенным образом. Считаю, что, наверное, те люди, которые меньше связываются с государством, ну или, по крайней мере, не участвуют вот в различных там... процессах распила, они более кристально чистые.
Если, не кристально чистые, конечно. Если у человека не хватает денег на то, чтобы как-то проконсультироваться у вас, есть ли какая-то волшебная книжка? Вот ты взял ее и так почитал, и все понял.
Ой, вы знаете,
что происходит в экономике?
Нет, я вообще считаю, что вот у нас нету такого, даже образования у нас нету того, которое бы давало бы представление о том, что у нас в экономике происходит. Вы знаете, я вот когда закончил институт, за 7 лет я поменял 7 мест работы. Я работал и в «Газпроме», и в консалтинге, и там... Ну, вот мечта многих там поработать в «Газпроме». Скажу честно, вот работая там... Был год 2004, да. А, около года, ну, скука смертная, да, вот там...
Ну, денег, наверное, нормально получается.
По Наметкину, по территории ходишь там, вот, от обеда до компьютера. И скучно. Если ты молодой специалист, ну, там реализоваться просто невозможно. Денег нет, потому что специалисты там получать не очень много. А вот руководители департаментов уже гораздо выше. Вот, а расти до директора департамента можно в «Газпроме» только когда твой там... Директор департамента умрет, наверное, или выйдет на пенсию.
Или твой дядя.
Ну,
можно
даже...
же стать его замом.
Да нет, там все это очень сложно. В принципе, я могу так сказать, что и в крупных корпорациях наших, там, в нефтянке то же самое, там, в том же самом «Лукойле», такая же смертная скука. Вот, надо обладать очень, так скажем, нордическим характером для того, чтобы сидеть, там, я не знаю, в каком-нибудь департаменте аудита и ждать, когда там... твой руководитель либо выше поднимется, либо найдет себе другое, более перспективное место. Ну, неинтересно. Я по характеру совершенно другой.
А вам всегда было интересно...
Читать деньги, да. Вот эти все экономические штуки?
Или у вас были какие-то другие увлечения? Хоккей, вязание там?
Хоккей, вязание? Нет, ну, увлечения, да, конечно, они присутствуют всегда. Вот. А по, наверное, специфике своего мировоззрения, да, я больше, наверное, к творческим специальностям отношусь.
Так вы гуманитарий?
Ну, в какой-то степени, да, в какой-то степени. Да, экономика мне давалась сложно, хотя, как бы, там, учился я достаточно хорошо, и стипендия президента, и стипендия, там, различные, там, и красный диплом, и кандидатская, и так далее. Ну, наверное, от того, что я больше хотел учиться, нежели чем от того, что мне так это было предрасположено. Хотя, ну да, вот как раз Глазьев у меня же, опять же, преподавал. Да, очень скучно преподает. Ну,
в отличие от... А то создается впечатление, что у нас и образование не очень, и преподаватели не очень.
Нет, ну, я не говорю о том, что образование не очень. Да, я говорю о том, что все-таки целостной картины развития нашей экономики мы не получаем. То есть, как таковая макроэкономика, наверное, умерла вместе с госпланом. Потому что специалисты остались старые, а вот все это, так скажем, глобально смотреть... нашу экономику достаточно сложно. Вот есть там центр макроэкономического краткосрочного прогнозирования, очень его обожаю, там уже сколько лет, наверное, лет 15, наверное, прошло, да, руку,
а
которому
вот
приложил Белоусов как раз.
Не его ли результаты вы опубликовали у себя в Фейсбуке, когда там говорилось, что цена на нефть будет примерно 101 рубль?
Да, абсолютно верно. Я прекрасно понимаю, как они строят, ну, то есть... считаю, что понимаю, как они строят свои прогнозы. Да, в основном это тенденция, да, которая складывается, и экстраполяция текущего. Ну, то есть, вот есть сейчас там цена нефти такая-то, да, ну, и весьма вероятно, что она будет там через полгода примерно такая же. Если она там повышается, она будет там повышаться, если будет понижаться, понижаться.
Слушайте, вы в этих условиях не думали уезжать из России хотя бы на время кризиса?
Никоим образом, ну, а куда? Предложите что-нибудь.
Я не могу предложить, к сожалению.
Швейцарию? Угу. Ну, европейцы, а зачем? Они к нам относятся очень плохо. Вот, они снобы, они в том числе и националисты скрытые, как это, да, латентные националисты, я бы так сказал. Они плохо относятся к России, они считают нас, ну, так скажем, быдлом в какой-то степени. И вот отношения это переваривать, ну, лично я не могу. Вот, мне очень сложно как бы воспринимать США на сегодняшний день со своей пропагандой, которая у них там сейчас развернулась, начинает к нам примерно так же относиться.
Вот. Китай?
Китай только что был в Пекине. Ой, и? Я получил огромнейшее удовольствие от общения.
Но не смогли бы жить без Фейсбука?
В какой-то степени, но китайцы, они, конечно, очень интересные люди. Вот, но к ним надо, наверное, привыкать. Китай, Вьетнам, опять же, тоже очень большой.
В Вьетнаме хорошо, мне кажется, в Азии, вот куда надо ехать. Там спокойно, там вообще не думаешь ни о каком кризисе.
Скучно будет человеку.
Ну, сейчас шутка-то в Таиланде по поводу сдать квартиру в Таиланде и ехать на дауншифтинг в Москву. Да, потому что рубль у нас ослаб.
Вы много путешествуете? Как не по работе, а так, отдыхать?
Ну, бывает, да, вот выезжаю, и по работе, в принципе, выезжаю. Ну, работа, я считаю, что работа, она должна приносить удовольствие, поэтому, как бы, для меня работа и общение с людьми, наверное, это тоже отдых в определенной степени.
Слушайте, мы вот с Катей вчера обсуждали, я, по крайней мере, себе очень странно представляю экономистов в быту. Мне, например, кажется, что вы собираете все чеки и складываете их в один какой-то ящичек. Да, там, все с калькулятором. Вот. Если вдруг жена говорит, дорогой, нам нужен холодильник. Подожди, подожди, милая, я сейчас посмотрю. Не, у нас тут там будет рост продаж, вот здесь этот курс, наверное, упадет. Не, давай через месяцок холодильник. Мне почему-то представляется, что ваш быт, он вот такой какой-то. Ну, развейте все эти наши...
Нет, я разведен, и да, наверное, одна из причин в этом же заключается.
То есть серьезно?
Ну, в какой-то степени да. То есть если я прихожу там в торговый центр, я ловлю на себя на этой мысли или даже на этом поведении, о том, что мне необходимо обойти все магазины, посмотреть. Сравнить. Вот, то есть, если мне нужен пиджак, да, то есть, зайти во все там мужские магазины, посмотреть качество, нитку кручения, там, состав и так далее, посмотреть стоимость, посмотреть фасоны, и, наверное, как бы после этого я там могу принять решение о покупке.
Вот. Но не в этот день, потому что еще нужно прийти домой, залезть в интернет и посмотреть,
нет,
что...
Нет, в интернет не залазю. Почему? Потому что как-то уже совсем будет грустно. Вот, поэтому, наверное, да. Бывает, бывает.
Вы развелись, потому что вы слишком долго выбирали себе пиджаки?
Нет, 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 нет. Но в определенной степени занудство есть.
Ну, когда вообще какие-то действительно серьезные дома маленькие катаклизмы происходят из серии, вот там сломалось что-нибудь, как вы реагируете? Вы все равно вот не купите сейчас, потому что потом может быть дешевле или, ну, все-таки?
Ну, смотря что сломалось.
Телевизор. Ну,
телевизор.
Да и черт бы с ним. Телевизор вообще...
Вы, кстати, сейчас не ходили вот это вот со всеми вместе за пятым-шестым телевизором?
Не, я же вообще телевизор не смотрю. Да. Ну, это же вот просто по Пелевину, наверное, да, вот наш телевизор надо перевернуть там и закрасить экран, и тогда можно его там как-то воспринимать. Не, ну, в действительности, да, смотрю какие-то, может быть, развлекательные передачи, но вот информацией не пользуюсь оттуда, да, то есть там новостные, там еще что-то, при этом как бы вот даже там, у меня бывший сотрудник там на РБК выступает, я его могу посмотреть, ну, звук выключив. Сказать, вот Андрюша молодец, повыступал.
А сами при этом тоже же выступаете и выкладываете видео еще. Вот я сходил туда, вот я сюда сходил. А вот это зачем?
Ну как, для своих, так скажем, друзей, для того, чтобы они знали, о чем думаю, что говорю.
А вот наш слушатель все равно возвращает к своему отпуску в марте. Накопил 180 тысяч рублей на отпуск, но теперь меня греют сомнения по поводу отпуска. Потратить или вложить денежку?
Ну, вкладывать, я думаю, уже сейчас сложно. Я думаю, если вкладывать, то, наверное, когда мы получим уже кризисное явление, то есть вот если вы помните 2008 год, да, сейчас еще не схлопнулся потребительский спрос. То есть сейчас еще население потребляет, деньги есть.
С марта по июнь, говорят.
Вот.
Почувствуем.
Да, это. И вот когда почувствуем, почувствуют и производители. То есть сейчас уже ценники ушли наверх, да, то есть если вы что-то хотите приобрести именно по старым ценам, и вы знаете, где это сделать, то, наверное, сделайте, да. А потом мы почувствуем как бы оскуднение доходов населения, производители начнут снижать цены. И вот в этот момент, наверное, те, у кого остались деньги, получат все необходимое на процентов 30 дешевле.
Из Германии нам пишут. Пишу из Германии. Здесь относятся нам хорошо. СМИ, как Министерство пропаганды, гонят Дезу против нас. Так что можно в Германию ехать. Видите, там хорошо к нам.
При этом сама слушательница, выясняется, 403-я, пишет, что подумывает, что придется возвращаться в Россию.
А, ну, то есть, почему? Потому что СМИ их не любят.
Да, 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 что дезинформации некой против нас.
Вот. А представляете, вот мне, да, вот, наверное, ну, я не знаю, тут камера у вас
есть.
Не стоит.
Вот, можете туда обратиться, передать.
Мне-то в России так это иногда очень часто с охранником путают при моих 120 килограммах, да. Я дзюдо занимаюсь, поэтому очень часто, вот если там куда-нибудь прихожу на какое-нибудь мероприятие, иногда путают с охранником.
А на дзюдо я смотрю мода, да?
Ну, это долгая история, поэтому как бы вообще не привязанная. Не, хотя я должен сказать спасибо нашему президенту. Это был год, наверное, 2003, да, я пошел на дзюдо, и в том числе как бы в какой-то степени, наверное, это сыграл. Но вообще, в принципе, у меня друзья занимались, поэтому я туда и пошел.
Сейчас занимаетесь до сих пор?
Да, сейчас занимаюсь, и, в принципе, ну, я вот стал заниматься уже вот несколько лет, восстановил. И, может быть, даже что-то приобрел. И вот даже сейчас пытаюсь. Очень хочу вот в 2015 году поучаствовать в соревнованиях. Пояс у меня белый.
Это же самый простой,
это
самый
не
первый.
Привязанное.
Нет? В дзюдо нет этого? Желтый,
нет,
синий?
Нет, есть, есть. Но пояс говорит о том, что вы знаете название
поясов.
Приемов и, да, и знаете технику их исполнения, правильную технику исполнения. Вот. Мне, наверное, это как-то, ну, пока не очень интересно. Мне больше нравится там. Я прихожу в центр на Шабловке, одна из старейших школ, и там есть не борьбы, кто хочет, приходит. И вот, да, мне больше нравится бороться. Ну, тренер, конечно, надо мной смеется иногда, говорит о том, что как-то не очень с техникой у меня там вот именно с классикой исполнения. Ну, так что-то получается, что-то не очень.
Вот видите, вы в будущем тоже можете подучиться и преподавать.
Ну, вот как раз для того, чтобы преподавать, нужно иметь пояса.
Не сошлось тут немножечко. Ярослав, мы на самом деле перешли к нашей традиционной рубрике, к которой мы всегда переходим в конце программы. 5 вопросов. Первый из них: что вы скрыли от мамы когда-то? Да.
Быстро нужно отвечать, не задумываясь. У нас нельзя молчать.
Ну, вообще скрытный человек. Много, наверное. Не могу сказать.
Самые первые или самые большие, самые значимые?
Ну, наверное, вот знаете, там, я не знаю, что-то разбил там или что-то напакостничал, наверное, это скрыл.
Ничего существенного, в общем.
А с кем бы, с какой бы блондинкой вы бы могли изменить своей любимой женщине?
Ну, наверное, с любой блондинкой симпатичной, потому что...
То есть любимой, вы из этих, да?
Любимой женщины пока нет.
Понятно, самая большая ошибка в жизни?
Ой, ну, самая большая ошибка, ну вот, курил, ошибка, наверное.
А я думала, не перевели вовремя рубли в доллары.
Ой, вы знаете, я думаю, вот с точки зрения, опять же, там, личностных таких вещей, да, все-таки, как это, если деньги терять, и если вы на чем-то деньги теряете, или даже на чем-то не заработали, да, потому что, как бы, я очень долго и работал, и сам торговал на бирже, поэтому Если вы где-то получаете, там, недополучаете доход, там, не успели что-то купить, что выросло и так далее, к этому уже достаточно давно относится философски, потому что переживать из-за денег – это самое последнее, что нужно в этой жизни.
Ярослав, еще очень быстро два вопроса осталось. Кого бы попросили прощения?
Я не знаю.
Неважно. Я бы попросил бы, наверное, прощения у тех людей, которые, наверное, слушали мои прогнозы в начале года.
Ну и у нас немножко такой вопрос перед Новым годом. А что бы вы попросили у Деда Мороза?
Ну, что-нибудь выиграть по Дзюдо в следующем году.
Спасибо большое, Ярослав Кабаков.
Спортивных вам успехов.
Спасибо большое.
Президент Ассоциации микрофинансовых организаций Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
Пока, услышимся через неделю.
Бла-блондинки.